Добрый день, уважаемые радиослушатели. 12 часов 5 минуток на наших часах. Значит, вы слушаете Громадьки радио и в эфире программа «Киев-Донбасс». Ее ведущие Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И сейчас мы расскажем вам о том, что же будет сегодня в нашей программе.
В эфире программы «Киев-Донбасс» мы сегодня обсудим следующие темы. Продолжение скандала с Красным Крестом в Украине. Как в январе сообщали наши коллеги, Красный Крест распродавал гуманитарную помощь и зарабатывал на платных курсах. Мы расскажем, как прошла проверка в организации после скандала.
Переселенцы из Донбасса вынуждены греться в палатках на улице, так как компания «Киевэнерго» отключила им электроэнергию. Как развиваются события и чего смогли добиться люди, мы расскажем в эфире Громадского радио.
Лидер волонтерской сотни Наталья Воронкова расскажет в эфире Громадского, чем сегодня занимаются сильные женщины, спасающие жизни.
Ну и завершит дневной эфир рассказ о юных актерах киножурнала «Байки» детского телепроекта, так сказать, отечественного производства. Что ж, возвращаемся в студию, закончили с анонсами, возвращаемся в студию к нашему гостю. У нас в гостях журналист, расследователь программы «Слідство Інфо» Громадського ТБ. Все правильно сказал? Отлично. Елена Казаченко, добрый день.
Добрый день.
Елена, вы в январе так сколыхнули нашу общественность новостью о скандале в Красном Кресте Украины. Расскажите подробнее, с чего все начиналось и что же такое вы смогли обнаружить?
Все началось в конце ноября 2015 года, когда к нам обратились волонтеры Красного Креста. Они написали просто большое письмо, в котором рассказывали о злоупотреблениях в организации. Меня эта тема заинтересовала, потому что благотворительность, да, это то, в чем нуждается Украина последние более 2 лет. И это действительно поразило и удивило. Мы с ними встретились, ну, дабы проверить информацию, пообщались. Это были абсолютно светлые, добрые ребята, молодые, которые вступили в организацию Красного Креста, чтобы помогать людям. Но потом они начали рассказывать действительно просто ужасные вещи. То есть о вскрытии копилочек, ну, то есть это просто мелочи, допустим, да, то, что вот они собирали, они рассказывали, в аптеках стояли, где-то на ярмарках, а потом эти копилочки уходили непонятно куда, подсчета денег точного не было. И также они рассказали о распродаже гуманитарной помощи. Я спросила, как это можно проверить, ну, то есть сделать какие-то закупки. Дело в том, что эти ребята, они начали, скажем так, поднимать бурю такую в Красном Кресте где-то за месяц до того, как обратились к нам. Их там, они были в отрядах, по-моему, быстрого реагирования, против них начались жесткие репрессии.
Внутри Красного Креста.
Внутри Красного Креста, да. За их активную позицию, да, за то, что они вслух начали высказывать свое недовольство. И они говорят, что, мол, сейчас это почти не продается уже, потому что немного напуганы. То есть чуть-чуть поджали хвосты, продажи нет. Ну, попытка не пытка. Мы начали прозванивать. Ну, вот у нас в сюжете только 3 места продаж фигурировало, да, но на самом деле то, что не вошло в эфир, скажем так, да, это вот я звонила в другие районы или в другие областные, ну, в Броварской, допустим, Красный Крест, по-моему, я звонила, Ирпенский. Мне просто говорили, да, у нас, ну, это возможно, но сейчас нету товара.
А можно вас, простите, перебить? Да. 3 места вы сказали, это Киевская область, да? Это Вышгород, Киев и...
Вышгород, Деснянский район, угу. И... Шевченковский район.
Ну, то есть, получается, звонишь в Красный Крест и спрашиваешь, что у вас есть сегодня,
да,
что можно,
да,
купить?
Именно так и было.
Косметику, обувь или что?
Именно так и было. Я звонила, вот, например, в Деснянский Красный Крест, звоню, говорю, там, у меня подружка брала у вас косметику, а у вас еще есть? Они говорят, ну, вот сейчас надо позвать Тамилу, она у нас тут замглав по этим делам. То есть звали к телефону Тамилу, она говорит, ну, смотрите, я завтра буду там-то, по такому-то адресу с 10 утра. То есть вот к 10 приезжайте, только вот меня обязательно, как бы, ставьте в известность. Мы приехали в 10 утра, позвонили, действительно она была на месте, действительно стояли эти ящики с гуманитаркой. Выбирайте, пожалуйста, все очень дешево, классно, то есть...
И это в самом помещении Красного Креста.
Да, это в помещении Красного Креста. Были нарекания со стороны юриста Красного Креста о том, что видео смонтировано, то есть факты как-то перекручены, подставлены. Ну, понятное дело, мы в эфир не можем пустить 25 минут видео, как я вот захожу туда, да, выхожу оттуда. Но это видео все есть, и, ну, почему-то до сих пор никто в Красном Кресте, хотя они расследование проводят, они не попросили это полное видео, где действительно видно, что я захожу, табличка Красного Креста, я прохожу по коридорам, там сидят бабушки какие-то, зачем-то пришедшие, и т.д. и т.п.
Елена Казаченко показала кавычки на слове «расследование Красного Креста». Скажите, а в чем заключается их расследование тогда?
Их расследование было очень интересным. Мы, после того, как вышел наш сюжет, с нами связался их юрист, он юрист-волонтер, но тем не менее он советник президента Организации Красного Креста Украины.
Не делайте паузу после слова президента, пожалуйста.
Хорошо. Вот. Он обратился, сказал, что вот мы очень хотим с вами сотрудничать, это вообще непозволительно, он сам из Харькова, я вот лечу в Киев, прям вот выезжаю, чтобы разобраться с вот этим всем ужасом, который происходит. Ну, на самом деле... Мне хотелось верить, что действительно как бы, будет какое-то разбирательство, будет какое-то внутреннее расследование с привлечением внешних каких-то, не знаю, общественных организаций, волонтеров, ну, да кого угодно, хоть депутатов. Мы встретились с ним. Он сказал, значит, вот я вас приглашаю, приходите, начнем с Киева, с киевской организации, приходите. Значит, и берите все документы, которые вы видите. Вот все, что есть в помещении, в вашем распоряжении.
Что еще нужно журналист-расследователю? Куча документов.
Да-да-да, куча бумаг, куча документов. То есть он разрешил, чтобы мы с камерой были, с оператором, чтобы были волонтеры, которые к нам обратились, которые фигурировали в сюжете. Хотя их пришло намного больше с нами на самом деле. Пришло, по-моему, человек 6 еще. Вот. И что самое интересное, он сказал, ну, вы понимаете, это будет для них неожиданностью. Они, ну, вот они вообще не знают, что вы придете. Ну, это уже, в принципе, очень смешно звучало, потому что за день до этого на всю страну в прямом эфире он пригласил нас на, принять участие в расследовании внутреннем. Ну, мы, собственно, приходим, а там вот такая вот театральная сцена, сидят все главы районов Киева с папочками, рассматривают что-то, общаются. Мы заходим, они делают удивленный вид. Вау, кто это? Вот, ну, мы говорим, мы пришли вам помогать проводить проверку. Они, да, конечно, проходите. Мы говорим, какого образа у вас сейчас проходит проверка? Ну, что-то вроде перекрестной. Как перекрестная? Ну, в общем, они друг друга. Там Шевченковский район берет документы Оболонского, Оболонский берет там Деснянского. То есть сами себя проверяют.
А вот из результатов вот этих вот действий, я так понимаю, насколько я знаю, Международный комитет Красного Креста в результате вот этих всех движений, если можно сказать, еще и планирует увеличить бюджет, увеличить на 20 миллионов.
Международный комитет?
Если не ошибаюсь, да.
Честно, я не в курсе, со мной связывались из Международного комитета. Мы общались, я как бы акцентировала внимание на том, что, ну, я понимаю, что вы две независимые организации, но...
Подробнее о структуре этой для наших слушателей можете рассказать, каким образом, кому подчиняется именно украинское отделение Красного Креста, да, и имеет ли фонд, офис фонда в Швейцарии,
да? Женеве.
В Женеве. Угу. Отношение именно к нему или нет? Потому что не всем понятно.
Нет, не имеет никакого отношения. Есть Международный комитет Красного Креста, это, который был основан в середине 19 века, да, у которого центр в Женеве. Они сами по себе. Они точно так же, они есть у нас в Украине, есть в Киеве. Их тоже отделение, скажем так. Наше общество Красного Креста Украины, оно само по себе, оно независимое ни от кого. Его никто по факту контролировать не может.
Это Красного Креста и полумесяца, да? Или это...
Полумесяц, это уже
это
идет федерация.
Ага,
это
о еще. Боже.
Да, там очень, сложная структура, много разветвлений. И огромная проблема именно в обществе Красного Креста Украины, это в том, что у них нету вертикали власти. Там идет горизонталь. Вот, допустим, они хотят, я говорю, вот увольте главу, допустим, там, Деснянского района. Потому что она там, ну, я не верю, да, что, допустим, без ее ведома продавалась гуманитарка в таких объемах. Ну, это абсурдно. А они говорят, ну, понимаете, чтобы уволить одного человека, должны пройти сборы, то есть, да, вот, допустим, всего районного. И на сборах они должны ее отстранить от работы, а потом избрать нового главу. Та же история и вот так вот по цепочке. То есть, да, оно все идет горизонтально.
Ну, для этого должны быть основания, и в основном основания юридические. Юридическое развитие какое-то приобрела эта история дальше или нет?
Юридическое, скажем так, с нашей стороны, с нами работают юристы, они пытаются что-то делать, да, мы пишем запросы, то есть Министерство здравоохранения... Ну, уже их очень много. Мне очень помогает Transparency International Украина. Они сотрудничают с нами с момента, как узнали, что я провожу это расследование. Нам также помогают, ну, вот просто ребята, которые в Фейсбуке откликнулись, которые... У них, например, свои юридические компании, да, или они просто адвокатскую практику у них своя. Просто все документы совсем помогают. А что делают в самом Красном Кресте, честно, я не знаю. Потому что, насколько мне известно, до сих пор ни один человек не был уволен там.
Ну вот была большая пресс-конференция после вашего расследования, да, руководитель этой организации заявил, что будет все открыто. Но с тех пор прошло уже, да, вот месяц, и да. Результатов, можно сказать, нет.
Нет. Результатов никаких нету.
А меня интересует вопрос бренда. Я не знаю, прорабатывали вы или не прорабатывали это направление. То есть получается так, что Красный Крест украинский, он, по сути, ну и вы сказали только что, что он не подчиняется напрямую Международному Красному Кресту. То есть он как отдельный фонд, как отдельная организация существует и получает просто финансирование, может быть, там на основе гранта или целевое какое-то финансирование. Правильно я понял?
Ну, доноры, да, в основном,
да.
Скажем так.
То есть все, кто, тем более с горизонтальной структурой, то есть все, кто хочет, может назваться Красным Крестом, каким-то образом организовать такую небольшую подструктурку и быть Красным Крестом.
Да. Мне об этом говорили в Международном комитете, когда вот с представительством в городе Киеве. Я говорю, ну, вы поймите, Красный Крест у людей ассоциируется, они не разбираются, международный это Красный Крест или общество Красного Креста. Они увидели, что вот там занимаются торговлей, вот, и они, им все равно, какой это Красный Крест. У вас есть какие-то права, может быть, да, на этот символ, еще что-то? Нет, мы ничего не можем сделать.
Вот тогда в связи с этим следующий вопрос. А кому доверять? Это маленький такой ликбез для наших радиослушателей. Кому можно доверять? Кто на самом деле, может быть, является Красным Крестом? Или как проверять документы? Или...
Знаете, я могу сказать так. Если я ни в коем мере не хочу очернить, да, всю организацию Красного Креста, потому что там есть действительно светлые, добрые, чистые люди, которые хотят помогать, которые пытаются помогать, но которых эта система, да, засасывает и заставляет делать не так, как они этого хотят. Да. После расследования моего начали... То есть мне упрекал президент Красного Креста, что якобы это единичные случаи, но мне начали звонить со всей Украины люди, со всей, работники Красного Креста, которые говорят, да, вот нас заставляют продавать, те говорят, да, нас заставляют какие-то суммы сдавать. Они пока все анонимно обращаются, они боятся потерять работу в Красном Кресте. Возможно, делать адресную как-то помощь, я не знаю, чтобы, например, как пытались это сделать наши швейцарские, да, волонтеры, о которых был сюжет, они в сюжете фигурировали, они помощь через Красный Крест передавали. Правда, у них это вышло неудачно и пропало очень много.
Это в Одессе, да?
В Одессе, да, одесские волонтеры. К сожалению, там очень конфликтная ситуация сложилась, после чего в прямом эфире их еще и назвали контрабандистами.
Это при этом человек, гражданин, да,
Швейцарии,
помогает,
да,
Украине, живет в Одессе много лет.
И является контрабандистом.
Да, оказалось. Нет, просто логика очень смешна, так как я видела все накладные, я видела, на какие суммы везлось все, да, а людей потом обвиняют в том, что якобы это все везлось для того, чтобы свитерки продать, и пленочки какие-то для рентгена. Хотя пленок для рентгена там вообще не было, ну, суть не важна. Вот. И они просто обижены до глубины души.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и в гостях у нас Елена Казаченко.
Я правильно понимаю, что после вашего расследования, после пресс-конференции, да, Красного Креста, вас пригласили на вот эту проверочку, так называемую, вы побыли день, отсняли, и все, на этом проверка закончилась, вас как-то потом официально уведомляли, что все, она завершилась, и о результатах?
Нет.
Или как это было?
Да, сейчас попытаюсь коротко рассказать эту интересную историю. Мы пришли, это даже не на день было. Эта проверка заняла около 2.5 часов, после чего, когда мы уже начали обнаруживать факты какие-то несовпадения по документации, например, несуществующие адреса получателей гуманитарки. Нам сказали: так, все, нам пора по домам, мы тут все устали уже сидеть с вами, давайте там завтра продолжим проверку. Никто ее завтра не продолжал. Более того, мы никак юридически, да, не были прописаны в каких-либо документах, как, ну, кем мы являемся, да, на этой проверке. На следующий день мне звонит юрист Красного Креста и говорит: Елена, тут у нас такие проблемы серьезные. В общем, ну, первое, там мы считали, как зубную пасту раздавали. И, в общем, по смете получилось, что на 200 пачек раздали больше, чем ее было. Вот. Но усилиями главы Соломенского района она всю ночь пересчитывала и утром торжественно сообщила: сошлось.
Ну, да.
Ну, слава богу, сошлось. Потом говорит: ну, есть другая беда. Я говорю: какая? Пропали документы, с которыми вы работали. Я говорю: да что вы.
Межигорье номер 2. Да.
Я говорю: как они могли пропасть? Ну, я не знаю, может, их случайно кто-то взял из волонтеров, например. Я говорю: ну, что вы думаете делать? Ну, если мы не найдем, мы будем обращаться в полицию, мол, говорить, что вот вы присутствовали там, и пропали документы Красного Креста. Я говорю: ну, окей, я говорю, тогда я полиции предоставлю. Мы 2.5 часа не выключали камеру. Вот действительно, мы писали каждый вообще шаг всех людей. Я говорю: мы предоставим полиции все видео и будем уже разбираться по факту. Через 20 минут звонок. Вы знаете, мы нашли документы.
Нашли документы. Совершенно случайным образом они оказались на подоконнике.
Вот. После этого мы начали требовать, чтобы нас и волонтеров официально как-то оформили. Потому что я понимаю, что если бы волонтеры пришли без нас, без камер, то есть, ну, это просто провокация. Действительно бы потом сказали, что пропали документы, повесили бы на них всех собак, вот, и они бы уже ничего не доказали. То есть спасло ситуацию просто действительно наличие 2.5 видео на 2.5 часа каждого шага всех людей там. Поэтому, но обещали на пресс-конференции, тоже пообещали, и говорят, значит, после пресс-конференции приходите, вот мы официальную бумагу с подписью Усиченко дадим, что вы можете проводить проверки. Волонтеры пошли туда вместе с представителем.
Усиченко
— это президент общества Красного Креста, да.
Самый-самый главный
Иван Грантович, да. Да, вот. Волонтеры вместе с представителем Transparency International Украина пришли. Ну, но что им сказали? Извините, нет. Никто ничего подписывать не будет, ребята. Вот. Не будет у вас официальных документов. Юрист говорит: так вы хотите так, проверяйте.
Так а полиция, прокуратура, я не знаю, служба безопасности, контрразведка,
реакция, да,
армия?
Реакция, да, с каких-нибудь организаций.
Никакой реакции абсолютно.
А обращался кто-то туда?
Юрист Transparency International, насколько мне известно, он обращался, да, но им, наверное, как и организации Красного Креста, недостаточно каких-либо доказательств. Ну, я не знаю, как это объяснить на самом деле.
И вот в заключение нашей беседы хотела спросить, что же вот делаем, да, обычному гражданину, человеку? Не помогать, проверять, как быть дальше, потому что вот получилось на проверку столько всего негативного, и вот как быть человеку, который просто хочет помочь и не знает, кому и как, а тут Красный Крест, казалось бы.
Помогать надо. Я не буду призывать людей, чтобы они не помогали обществу Красного Креста. Пусть продолжают помогать, но пусть каким-либо образом отслеживают за тем, да, куда эта помощь действительно дойдет. Возможно, делать адресную помощь, да, или там приносить и просить. Вот, ребят, дайте мне потом контакты людей, которым вы там передали там деньги, продукцию, одежду, которую я принесла, и т.д. и т.п. Ну, только так, пока не пройдет полное очищение в рядах организации. Пока,
ну,
только
я так понял, такое очищение и не планируется, потому что, ну, никаких активных шагов не предпринимается, а люди не все хотят перепроверять, куда же все-таки в конечном итоге пошли их деньги.
Ну, конечно.
Я, кстати, хочу отметить, что перед нашим эфиром я пыталась пригласить кого-то из Красного Креста на наш эфир, но это не удалось, возможно, потому что накануне выходных. Но мы написали от Хроматикова радио письмо с приглашением представителям Красного Креста воспользоваться нашим эфиром и обсудить эту проблему. И я думаю, что мы, наверное, точку на этом точно не поставим, и, скорее всего, с вашим участием, если Красный Крест отзовется, пообщаемся еще в эфире Хроматикова радио.
Я надеюсь, они отзовутся и придут в эфир программы «Киев-Донбасс». Возвращаемся в студию Хроматикова радио. Я напомню, вы слушаете «Киев-Донбасс». С 12 до 14 сегодня с вами будем мы, Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова. И плавно переходим к следующей теме нашего разговора.
Да, наши корреспонденты из Артемовского района Донецкой области подготовили материал про то, как очень много детей остались без детского садика. Я предлагаю вам послушать сейчас этот материал.
Званів Картемівського району Донецької області 130 дошкільнят. Частину дітей возять до дитсадків найближчих населених пунктів. Решта малечі сидить вдома. Міська влада і місцеві активісти 5 років тому домовилися сумісними зусиллями обладнати дитсадочок у приміщенні будинку культури. Сьогодні на місці, де мали займатися діти, залишилося неопалювальне, наполовину відремонтоване приміщення. Як все починалося і куди призвело, з'ясовувала кореспондентка Громадського радіо. Активісти заручилися підтримкою фондів. Сільська влада обіцяла виділити гроші на ремонт каналізації, обласна навіть прийняла рішення, що дитсадочку бути, і обіцяла допомогу.
До нас звернувся голова сільради Шишко Ростислав Володимирович з проханням відкрити садик. На питання, а гроші є? Він сказав, грошей нема. Ноль. Хорошо. Ми не відчаялись. Ми з Юлією, з жінкою вдвоєм першим ділом що? Почали писати проєкти. Писали проєкти. І ми виграли два міжнародних проєктів від відродження. Проєкт 300 тисяч гривень. Перемога. Класно. Ми можемо купити на ті гроші, по тим часам ми повністю весь садик купили. Нову кухню, нові всі дитячі кроватки, ігрушки, шкафчики. Треба було робити технічну документацію. Це раз. Тоді вона коштувала десь 120 тисяч гривень. Треба було робити штатний розклад для працівників. От. На це все, в общем, ми написали листи звернення в обласну раду. Написали до всіх депутатів. На обласній раді прийнято було рішення про виділення 650 тисяч гривень для того, щоб дзвонок зафункціонував в саді.
Розповів керівник громадської організації «Спадщина» Андрій Тимчак. Були зібрані гроші з селян на заміну вікон силами родини Тимчаків і ще кількох селян робили ремонт. Поки тривали ремонтні роботи, в приміщенні збиралися діти. Одного вечора під час проведення гуртку по вишивці сільський голова попросив дітей і керівника залишити приміщення клубу.
Прийшов сільський голова сільради на гурток і сказав: «Вимітайтеся відсюди». Я говорю: «Основання». Ну, я сказав, вимітайте звідси. Так вона скаже, є рішення сесії, що ми можемо, ти нам взагалі тут ніхто. Сесія прийме рішення, щоб вимітатися. Ми вийдемо спокійно. Ну, я сказав, я не дам вам працювати і все. От свідок, в принципі, це Роман, ти був, да, ти був свідком, тоді свідком був. Да. І 10 дітей тоді, зимой. Слава Богу, щоб дозволили навіть речі свої забрати. Ну, це скандал перед дітьми, я не хотів цього робити, ніхто не упирався, скажімо так. І ото він тих 10 дітей вигнав. Все. На цьому. Потім я звертався на сесію, що за безпреділ. Що рішення сесії одне, а сільський голова приходу робить друге. Це наші предположення, що це була указка з району.
Говорить Андрій Тимчак. На той час вже була виконана частина ремонтних робіт для занять гуртків. Але основні заходи по створенню умов для розвитку дошкільнят перенесли в діючий дитсадок в Сіверську.
Це крайнє приміщення, ми поставили там до вікна пластикові, ну, ремонт приміщення, ну, і щоб все приміщення привезли, і опалення там зробили, електрическе, да, все повністю. А другий грант ми підписали і почали реалізовувати, тільки почали реалізовувати. І виходить, що нам ніде його реалізовувати. І ми перенесли цей проєкт на діючий садик «Сонечко» в місті Сіверське, 6 кілометрів відсюди.
Пояснює мешканець Званівки. Тимчак вважає, що під час ремонту каналізації, який робили через сільраду, ціна була значно перевищена. І тому чоловік неодноразово звертався до правоохоронців. Але діло, за його словами, замовчували.
Я поїхав в КРУ, в обласне. Тому що в районі, там тоді, як там не було, там все схвачено. Поїхав в обласне КРУ, написав заявлення. Його перекинули, звісно, на Слав'янськ. Не на Артемовська, а на Слав'янськ. Слав'янський КРУ перевіряв. В Славянському прозвонили, каже, ви можете приїхати? Може. Ми приїхали. І там була така Біла Вол, начальниця КРУ. Вона каже, що ми до вас не поїдемо. Чого? Боїмося. Ми напишемо письмені відповіді, будемо давати, що ви внесені в той квартал. Ну, ми не змогли викрити время, написане в той квартал, слідуючий. Такі письма ми там є. Вони поприходили. Ну, а потім це все затихло. Коли от нас вигнав, да, наші громадські організації, він сказав, що садик буде і без вас. Ну що ж, буде та й буде, хорошо. Раби. Пройшло 4 роки. Вже на садік ніхто не балакає. Все.
Голова Званівської сільради Ростислав Шишко в свою чергу звинувачує у крадіжці родину Тимчаків, демонструючи підписані аплікаційні форми. Спочатку підтверджує, що разом почали займатися дитсадочком, а потім заперечує його започаткування.
Іде оцей чоловік, дів усі шкафи, усе оце, ось у мене є документи.
Займатися почали садиком. Він каже, я виграю грант, але для цього треба, щоб поучаствувала сільська рада. 49 тисяч гривень оплатить Званівська сільська рада для створення комфортних умов перебування дітей під час занять. Центр форми довгих підрядних робіт на підведення каналізаційних та водопостачальних мереж, ремонт санузлів, встановлення рукомийників, унітазів у приміщенні будинку культури.
Діло в тому, що це не підсадик було. Ось ще раз, це ж не підсадик, ви ж внимательно читайте. Створення центру раннього розвитку, вундеркіндляндія, за садик тут речі немає.
Сказав Ростислав Шишко. Сільський голова заперечує, що перешкоджав роботи гуртків і реалізації проєкту. І каже, що робити дитсадок у клубі не дозволила санстанція.
Не вигнали. Вопроси були в чому? Що? Ну, время роботи є, відповідно. До скалька, со скалька работает клуб. Це одне. Ладно. Бог с ним. Із-за чого у нас произошла ссора? Ремонт. Поли, доска 1,5 кубических метра. Оце теж ці гроші, треба спросити, де вони? Коли вже це почали ремонтувати, поміщення маленькі. Маленьке поміщення. І сказали, що оце сюди є квадратура, определена для дитини. Ми кинулися тут, по-моєму, до 10 чоловік, що можна помістити.
Але у сусідньому місті Сіверську, який теж входить до складу Артемівського району, проєкт таки реалізували. І дуже вдячні за нові меблі, книжки і методичні посібники.
У нас на дитячому саду їхня вивіска висить, вундеркіндляндія. Нам передали меблі, іграшки передали, посібники методичні. Це у нас в дитячому садочку є. Спортивний інвентар.
Розповідає вихователька дитсадку «Сонечко» Людмила Шваник. До речі, в Званівському клубі немає жодного гуртка. В клубі немає опалення, діти приходять тільки готуватися до концертів.
Ми готуємо в основному концерти червоних дат. Готуємо ті, які в нас традиції з села. У нас, як такових гуртків немає, бо в нас немає спеціалістів для гуртків. Зараз у мене просто гурток солістів. Це такі гуртки, що їх не навчають, а просто вони приймають участь в заходах. Розумієте? Гурток художнього читання, це ті ведучі, які розказують віршики. І все, в мене такого більше нічого немає. Займаюся вертепами.
Каже директор Званівського будинку культури Світлана Гриненко. На заяву Андрія Тимчака, який підозрює сільраду Званівки в нечесному використанні грошей, керівник Артемівської поліції Володимир Гончаров погодився виїхати на місце, щоб провести слідчі дії. В присутності незалежних свідків, представника підрядної організації, міської влади і заявника були перевірені і заявлені в документах параметри побудови каналізації. Але для достовірності висновків вирішили залучити експертизу. Почувши звинувачення родини Тимчаків в розкраданні грантових грошей, заявив, що поліція буде долучати до справи ці свідоцтва і документи по проєкту. Будемо проводити слідчі дії, розбиратися, але тут, на мою думку, комерційний конфлікт інтересів, прокоментував Гончаров. У цій незрозумілій справі виникає багато питань. Чому сільрада дала згоду на сумісний вклад в проєкт по створенню дитсадка, не отримавши дозвіл від санстанції, якщо влада підозрювала зловживання, чому не з'ясували це питання в Міжнародному фонді ще 5 років тому? Голова ради каже, що дзвонив до фонду, але не пам'ятає, що йому відповіли грантодавці. Як влада може не знати, що в сусідньому місті був реалізований цей проєкт? Зрозуміло тільки те, що від цієї ситуації найбільш постраждали діти. В селі є стара школа, під яку вже розроблений проєкт технічної документації на реконструкцію під дитячий садок. Але на це потрібно близько 3 мільйонів гривень. Міська влада каже, що дуже опікується садочком, але навіть не змогла відповісти на питання, чи внесений проєкт по реконструкції садочка до програм районної і обласної рад на цей рік. Ганна Бокова для громадського радіо з Артемівського району Донеччини. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Возвращаемся в студию Громадського радіо, продолжаем программу «Київ-Донбас». Я смею заметить, что не только в Бахмутском районе Донецкой области, как он сейчас называется, буквально недавно вступило в силу постановление, которое переименовывает Артемовск и Артемовский район тоже. Ну так вот, не только в Бахмутском районе Донецкой области случаются подобные коммунальные беды, но в столице тоже происходят странные и не очень приятные вещи. Подробнее о них с нашим следующим гостем, с правозащитником Луганской правозащитной группы, переселенцем из зоны АТО, Сергеем Стуловым. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы знаем, что с 2014 года люди живут, переселенцы из Донбасса, в общежитии на улице Кустанайская, да, и проблемы существовали с самого начала. Вот можете рассказать, что там произошло и во что вылились проблемы вот этой зимой для переселенцев?
Действительно, проблемы были с начала заселения, с июля, августа, сентября 2014 года. То есть мы были в это общежитие, переселенцы из Донбасса, Крыма, Луганска, Донецка, были размещены в это общежитие департаментом социальной политики. Было такое письмо специальное, это самое, где департамент просил общежитие разместить на период, не указанный какой период, людей, переселенцев с зоны АТО. Значит, мы туда распределялись через Комарова-7, тогда был штаб Департамента социальной политики на Комарова-7. И вот нам предложили, значит, за, ну, будем говорить, деньги, которые нас устраивали, за 2000 гривен поселиться в этом общежитии. Ну, нас это устраивало, мы поселились туда, но через полтора месяца общежитие переходило к новому собственнику, как нам объяснили, это было Министерство юстиции, которое пересмотрело цены, и нам объявили цену 3,5 тысячи гривен.
За месяц проживания
За месяц проживания за комнату в общежитии, да. В комнате в общежитии нас находилось трое, то есть нам на Комарова-7 выписали записочку, где была моя фамилия, и со мной двое. И мы заселились в эту комнату. И, собственно, проблема с чего возникла. То есть я попросил администрацию расшифровать мне все эти 3,5 тысячи, то есть куда они уходят. И дать мне, естественно, платежные документы на эти 3,5 тысячи. На что администрация общежития ответила мне, что мы вам дадим квитанцию на 3 тысячи, а 500 гривен идет в фонд общежития. Ну, мне это очень понравилось, этот самый. И в октябре уже, в 20-х числах октября, я обратился к министру юстиции Петренко с просьбой все-таки разъяснить мне, за что я плачу и за что платят вообще все переселенцы этого общежития, потому что в той калькуляции, которая была мне выдана администрацией, числилось 3,5 тысячи, и, собственно, расшифровка, в которой были отмечены прибыль, туристический сбор и 1690 гривен за теплопостачание.
Простите, перебью вас, туристический сбор туристический для общежития тоже?
Да, туристический сбор небольшой, там всего 1%, но он имел место, это самое.
Любопытно, да, простите.
В расчетах, да. И вот эти 1690 гривен в летний период времени меня особенно удивил, потому что уже было, значит, постановление Национальной комиссии в том, что летом за отопление не должны платить. Да. И вот когда я обратился первый раз в октябре 2014 года к министру юстиции, чтобы вот они как-то повлияли на эту ситуацию, с тех пор они и влияют. То есть прошло полтора года, но Министерство юстиции вообще не хочет решать этот вопрос вот до сегодняшнего дня. Вернее, до 5 числа. То есть 5 числа мы уже вынуждены были прийти в Министерство юстиции, прошли в кабинет министра юстиции, расположились там с детьми, взрослые, пенсионеры.
Ну, вы расскажите об этом вопиющем случае, что вам приходилось греться в палатках вот в это зимнее время, в морозы.
Да, вот дальше я хотел сказать это самое, о том, что 4 заместителя министра юстиции, которые с нами разбирались, они не могли решить нашего вопроса. Ну, занимались только отписками. А вопросом нашим занимались работники Центра переподготовки квалифицированных кадров Министерства юстиции, которые, собственно говоря, нам сказали, что вы здесь лишние, вы здесь проживать не будете, покиньте, значит, общежитие до 10 числа, потому что хозяйственно-административный комплекс закрывается, и с 10 числа вы должны освободить это помещение. Ну, естественно, люди ж возмутились, ну, январь месяц, куда идти и вообще это самое, что делать? Значит, они сказали, вот этот центр переподготовки, администрация центра переподготовки квалифицированных кадров юстиции сказала, что с 11 числа будет отключен свет в общежитии и уезжайте. Вернее, уходите, куда глаза глядят.
А почему был отключен? Вам грозили отключить свет?
Значит, отключение света якобы было за долги перед Киевэнерго.
Не переселенцев, а самой организации?
Самой организации, да. Угу. Потому что переселенцы, собственно говоря, нет у нас переселенцев, которые не платили бы за коммунальные услуги. То есть все, кто на сегодня проживает в общежитии, они все платили до декабря месяца. У всех есть квитанция об оплате, и все добросовестно платили.
А сколько человек, кстати, живет?
Значит, на сегодняшний день это около 63 переселенцев, ну, включая 22 ребенка, пенсионеры, там, инвалиды и все остальное. То есть, ну, вот сегодня 63, но те люди, которые выехали до того, как выключили свет, то есть их администрация предупредила, что выйдите, найдите место, где пережить, значит, это самый месяц, мы выселим этих, а вы потом вернетесь. Ну, выселить нас не получилось, и вот они теперь возвращаются обратно. То есть это хорошая, собственно говоря, тенденция, почему возвращаются. Потому что нам, наверное, уже не отключат ни свет, ни воду, ничего. Значит,
я напомню, что в нашей студии Сергей Стулов, правозащитник Луганской правозащитной группы. И мы говорим о ситуации с общежитием в Киеве. И как все-таки у вас получилось более-менее урегулировать этот вопрос? То есть после того, как вы начали говорить о том, что вы пришли, да, в Минюст и разбили палатки буквально в коридорах.
Да, 10 дней у нас не было света с 18 по 26 число. 26 числа мы... предысторию, значит, почему мы попали к министру юстиции. 26 числа мы были в Киевэнерго уже с протоколом чрезвычайной комиссии Голосеевского района, которая постановила, значит, включить немедленно свет в этом общежитии, а протокол и постановление чрезвычайной комиссии обязано для выполнения всех структур на территории района, ну и на территории города Киева. И мы пошли, естественно, включать этот свет в Киевэнерго, кто нам еще включит. Значит, аккуратно зашли в Киев, в этот самый, в ЦОК, Центр обеспечения клиентов Голосеевского района, попросили директора включить свет, значит, директор вызвала милицию, вызвала охрану, ну, естественно, они с нами не хотели разговаривать, были не готовы к этому разговору, потому что там поступали звонки, что вы не туда пришли, вы должны идти в Министерство юстиции, но мы настояли, значит, что нас принял один из руководителей Киевэнерго и пообещал, что свет нам будет включен на 2 недели, пока мы решим этот вопрос с Министерством юстиции. Потом мы были на связи, значит, вот с этим вот коммерческим директором, который спрашивал нас, ну что вы решили вообще, что вы делаете, как вы идете вперед, это самое, вообще собираетесь вы решать этот вопрос или не собираетесь. Ну и я ему пообещал, что в пятницу мы будем в Министерстве юстиции, и этот вопрос, естественно, будем решать уже в Министерстве юстиции с самим Петренко. Значит, 10 декабря я Петренко написал письмо, жалобу, что его заместители не хотят решать наш вопрос, а занимаются только отписками. То есть все заместители, которые с нами решали этот вопрос, они не решили его. Вот. И министру 10 декабря я написал ответ, но 28 января опять же не министр, а Севастьянова ответила, что мы должны идти в суд. Здесь этот вопрос не решится. И поэтому мы пошли туда, собственно.
То есть вы должны были отставить свое право остаться в общежитии, либо свое право на что? На то, чтобы оплачивать счета, или на то, чтобы...
Нет, у нас право было... Ну, наши права полностью были нарушены. Нам нужно было восстановить справедливость и остаться, собственно говоря, в тех условиях, в которых мы изначально были помещены. То есть нас туда Департамент социальной политики определил на момент, это самое, вот, когда мы бежали, собственно, из АТО, И мы должны там остаться, ну, пока то это не закончится. Ну, по крайней мере, так. А не тогда, когда захочется Министерству юстиции нас вот выгнать среди зимы с детьми, со всеми этими самыми. И собственно говоря, это неправильно.
Я сделаю небольшую ремарочку. Наталья Севастьянова — это первый заместитель министра юстиции для тех наших радиослушателей, которые не знают. Я напомню, вы слушаете Громадский радио программу «Киев-Донбасс». В гостях у нас Сергей Стулов, правозащитник Луганской правозащитной группы. И я хочу задать вот такой вопрос. Если вы знаете, когда это общежитие было выведено из жилого фонда? До того, как вы туда въехали? Или после того, как вы туда въехали? Потому что, допустим, на сайте Министерства юстиции, на сайте Центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников юстиции указано, то есть этот объект не является жилым.
Значит, это общежитие, оно было изначально, это самое общежитие. То есть Министерство юстиции не является собственником этого общежития. Они только балансодержатели.
Ну да, я же об этом.
Вот. И это они вот так трактуют эту ситуацию. Хотя это вполне жилое помещение, то есть там есть вода горячая, там есть... плитка, электроплитка, есть кухня, в которой можно готовить. То есть там все жилищные условия для того, чтобы мы там находились. И самое интересное, что было распоряжение этого центра в 2014 году о том, что мы там размещены как краткосрочно, так и долгосрочно. То есть вот эти вот 3500 в ихнем распоряжении определялось как наше долгосрочное проживание. Вот условия долгосрочного проживания 3500. А потом начали вот это, оспаривать вот эту вот сумму, собственно говоря. Если бы мы ее спорили, если бы Министерство юстиции обратило внимание еще в 2014 году на вот эту проблему, сегодня этой бы проблемы не существовало. Ну, а Министерство юстиции довело до того, что... То есть Петренко вообще не хочет с нами встречаться, министр юстиции. За все эти полтора года он не подписал ни одной бумаги, он нас вообще не видит и не слышит. Поэтому, собственно говоря, и возник вопрос сходить все-таки к министру юстиции. Мы заявили акцию, что эту акцию будем проводить именно на территории Министерства юстиции. Вот, и спокойно зашли туда, милиция нам не препятствовала, охрана нам тоже не препятствовала, но были там небольшие эти самые потасовки, они все-таки настаивали, что мы незаконно туда входим. Ну, все обошлось, и, собственно говоря, через 3 часа переговоров с чиновниками, конкретно, значит, с заместителем министра юстиции Оксана Иванченко, мы пришли к мнению, что она должна была написать поручение Центру переподготовки квалификации о том, что, ну, они должны до того, как мы решим вопрос, не должны нам выключать свет, должны все-таки нам включить отопление, потому что отопление с марта месяца 2015 года у нас не было. Значит, включить нам лифт, который они отключили тоже по своей инициативе. То есть они не пускают наши машины на территорию общежития. То есть закрыли просто. И, ну, это не из-за того, что вот необходимость, а и просто из-за вредности, чтобы нас лишить вообще элементарных вот этих вот условий жизни. Ну и когда, значит, Иванченко вот это вот все подписала, и мы с ней договорились, пришли в общежитие, и там в общежитии опять же это самое, опять новость. То есть они взяли, отключили свет конкретно мне и отключили моей соседке, то есть активисты, мы являемся и инициаторами вообще вот этой всей этой возни вокруг этого общежития. Они просто в наглую отключили нам свет, значит, якобы который числится там электриком, ушел. То ли заболел, то ли был сначала, он был на семинаре, и потом после семинара он заболел. Ну, короче, вот третий день у нас света нет, этот самый.
И это все... вот, прошу прощения, это уже после того, как Иванченко подписала вот этот документ, о котором писали СМИ, о бесперебойных поставках ЖКХ услуг, да?
Мы подошли к администратору, там есть дежурный администратор, мы подошли к дежурному администратору и попросили, значит, это самое, включить свет, открыть двери, ну, то есть вот о том, о чем мы договорились. Ну, администратор нам сказала, что она не имеет этих полномочий, значит, руководство центра переподготовки не поднимает трубку, и вот они не знают, что делать с нами, и свет они включить не могут, потому что нет, электрика щитовая закрыта. Ну и вот приходится нам до понедельника ждать.
Я правильно понимаю, у вас есть официальный документ Минюста с подписью, зама, с печатью, и при этом вас все равно не включает вам свет, не пускают ваши автомобили, не включают лифты.
Тут дело в том, вот, наверное, в продолжении твоего вопроса, если долги у здания, да, у этого предприятия, то есть долги не у вас, долги у предприятия, долги перед государством и выключают
свет. Не перед государством, а перед Киевэнерго.
Перед Киевэнерго, да, простите. Долги, и Киевэнерго отключила свет на основании долгов от этого здания, да, от этого предприятия. То получается так, что, исправьте меня, если я не прав, то получается так, что особых претензий у вас к государству, получается, законных нету, что ли?
Нет, у нас есть претензии именно...
Ну, я имею в виду, то есть государство отключило, ну, не государство, а энергетическая компания отключила свет за долги.
Да, и но, все. Значит, вот когда мы присутствовали на встрече с директором по экономике Киевэнерго, он конкретно сказал, что он отключил свет не по своей инициативе. То есть это не была инициатива Киевэнерго, это была инициатива Центра переподготовки квалифицированных кадров Министерства юстиции. Именно они написали заявление на отключение света и сказали Киевэнерго, нам не нужно сейчас этот самый электричество. Они даже не подумали, что там живут дети, взрослые, и вообще это самое. Вот самое страшное из этого всего, что дети стали заложниками вот между Киевэнерго и в этом конфликте, это самое. И Киевэнерго, когда узнала, что действительно ситуация, ну вот, как мы ее рассказываем, есть, они сказали, что договаривайтесь и
именно
решать.
Вот с центром переподготовки.
Центром переподготовки.
То есть баланс-содержатель.
Да. Баланс-содержатель, да.
Сам пишет письмо в Киевэнерго с просьбой отключить свет, потому что им не нужно, образовывается долг.
И поэтому я же и задаю еще раз этот вопрос. Да. Центр вывел это здание из жилого фонда до того или после?
А вы думаете, это...
Вот я не знаю, это сам, но это не совсем принципиальный вопрос, потому что, значит, мы сейчас инициировали судебный процесс, то есть мы написали иск на Министерство юстиции, Министерство социальной политики, на два центра, Центр переподготовки промышленности и Центр переподготовки юстиции. Это два центра с баланса на баланс, которого перепередавалось вот это вот имущество. И Киевэнерго. Вот. И вчера, собственно говоря, вернее, не вчера, а в пятницу мы получили ухвалу Голосеевского суда, в которой значилось, что обеспечить, значит, этот наш иск тем, что запретить отключать свет обоим центрам, Центру переподготовки юстиции, Центру переподготовки промышленности, и в том числе Киевэнерго, до решения суда по сути. Угу. То есть этот самый, эта ухвала очень важна для нас, потому что в процессе суда мы будем вот как раз разбираться с вашим вопросом, который вы задаете, то есть когда же все-таки это было переведено, потому что мы так и не можем добиться вот просто вот в ходе переписки, кто же является на сегодня балансодержателем, и почему они держат до сих пор председателя комиссии по реорганизации этого предприятия, то есть Иванова, исполняющий директор Центра переподготовки промышленности, она до сих пор еще находится в центре, непонятно ее вообще обязанности и должность. Вот. И в то же время эта Иванова получает команды напрямую от Центра переподготовки кадров юстиции, непосредственно от Екатерины Чижмари, это самое. И вот, а мы между ними вот как-то получаемся...
А у вас есть гипотеза, для чего это делается? Возможно, это одна из распространенных в Киеве схем по, грубо говоря, отжатию помещений, как это часто бывает, и перевода их в частную собственность,
к
примеру.
Не могу утверждать это самое. То есть вот таких вот конкретных каких-то... Я не вижу, вот, каким образом они могут это все перевести в частные руки. Но есть сайт... Совершенно новый сайт 2016 года, в котором значится Кустанайская 6 как отель, как частный отель, в котором это самое, собственно говоря, там чудовые краевиды, место расположения, ну, то есть они описывают это. Ну,
хотя бы краевые утверждают все.
Да.
Угу. То есть, общежитие для переселенцев может превратиться в частный отель.
В частный отель, в Киеве.
Можно об этом говорить вот так.
Ну да, в 2016 году нет смысла создавать этот самый сайт, именно конкретный сайт гостиницы по Кустанайской 6, вот, чтобы уже раскручивать этот сайт и предлагать номера, именно гостиничные номера.
А вот все-таки расскажите об этой ситуации подробнее. Вы говорили, 22 ребенка были заложниками. То есть вам пришлось ставить прямо палатку и там какой-то буржуйку греться?
Палатку нам уже поставили МЧСники, киевские МЧСники поставили палатку уже нам на седьмой день, собственно говоря.
И пока все это время вы были без света?
Все это время мы были без света. У нас температура падала в день по 2 градуса. И вот в конце уже на 9-й, на 10-й день у нас в комнатах было 0-10 градусов этого самого тепла. Ну, мы выжили, собственно говоря, потому что, ну, выживать надо. Вот, они нам запретили пользоваться открытым огнем, но мы этот самый, мы смогли найти средства, чтобы купить себе туристические вот эти вот газовые горелочки, да. Этими газовыми горелочками мы кипятили воду, наливали эту воду в резиновые эти самые грелки, да. И таким образом, собственно говоря, спали. И, ну, 0 градусов — это не смертельная для человека температура.
Ну да, особенно в центре столицы.
Вот, и нам помогали все-таки этот самый, врачи помогали, врачи были каждый день. То есть чрезвычайная комиссия... Ну, опять же, на пятый день это было, это самое. То есть выделили нам врачей, детских врачей, взрослых врачей. То есть врачи у нас дежурили каждый день. Они поставили там рядом палатку. И палатка, опять же, была не на территории общежития, а за территорией общежития, потому что так решил центр. То есть они не смогли поставить. Ну, вернее, не захотели поставить палатку, и нам пришлось ходить, ну, недалеко, но пришлось за территорию. То есть это, опять же, давление, это самое, на нас. В палатку, где принимали, собственно говоря, врачи. Ну, и мы там грелись.
То есть сейчас ситуация такова, что начался уже, да, судебное началось производство, ваше дело рассматривается, и пока у вас есть ухвала, которая разрешает, ну, как бы дает право на пользование электричеством, но у вас, конкретно у вас, света нет.
Да, света нет, но я все-таки уверен.
И вы рассматриваете это как элемент давления на вас лично, как правозащитника, человека, который пытается добиться
прав. Ну, я считаю, да, что именно так, потому что, ну... выключить свет, ну, в наглую, собственно говоря, после того, как договорились, и отключить телефоны, чтобы не могли дозвониться, то есть, как говорит мне администрация общежития, мы не можем дозвониться до руководства. То есть руководство вот в пятницу...
Центра
да, переподготовки квалифицированных кадров юстиции. А без их команды они ничего не делают.
Но при этом же у вас на руках письмо.
Мало того, что письмо. У меня ухвала и письмо, это самое, да. Но если, например, я вскрою щитовую и попробую сам включить свет, то, естественно, они меня притянут к ответственности уже уголовной. Это самое, да, что я вот нарушаю это. Ну, я думаю, что мы терпели больше, вытерпим и это.
Ну, странная, патовая, конечно, пока на данный момент ситуация. И какие ваши дальнейшие шаги? Что, ну, понятно, суд. Вы будете продолжать еще как-то на Минюст пытаться?
Значит, Минюст пообещал, вернее, этот самый помощник министра юстиции пообещал нам, что организует встречу 11-12 февраля, конкретно, значит, это самое, с министром Петренко. Вот, возможно, нам там мы сможем договориться без суда, вот, потому что в этом поручении они написали одним из пунктов, что они разрешают нам заключать прямые договора с поставщиками коммунальных услуг. То есть это было наше требование, а они с ним согласились. То есть если Петренко на это пойдет, то мы сможем, собственно говоря, без проблем, минуя посредника, вот Центр переподготовки квалифицированных кадров, заключить прямые договора с поставщиками коммунальных услуг, то есть с Киевэнерго, с водоканалом, за тот же мусор, теми же лифтерами. То есть это мы сможем оплачивать. Ну и договориться за аренду помещения, я думаю, тоже будет непроблемно. То есть не платить, например, им 28 гривен на обслуживание их конторы, потому что когда они последний раз нам посчитали и начали в СМИ это очень сильно раскручивать, то есть они говорили, что 3500, если вам много, то платите 38 гривен за одно койко-место в сутки. А что такое 38 гривен за одно койко-место?
Чуть-чуть дороже.
Это получается 3600, это самое. Но самое интересное, что в этих 38 гривнах 11 гривен идет на коммунальные услуги, а 27 гривен на обслуживание персонала вот этого вот этого самого администрации, центра. Да. То есть там 15 гривен идет заработная плата, 5 гривен начисление на заработную плату, 11% прибыли государственное предприятие. Ну, у них они не прибыльная организация, это самое. Но они насчитывают нам, на нас эти 11 прибыли. 20% НДС и 1% туристического сбора.
Ну, следующий шаг, это вот встреча в Минюсте 11 числа. Я думаю, что мы будем обязательно за этой ситуацией следить, потому что как бы судьба 60 человек, переселенцев из зоны АТО, сейчас в Киеве находится все-таки под угрозой, да?
Ну, а я напомню, что в гостях у нас сегодня правозащитник Луганской правозащитной группы Сергей Стулов, и я надеюсь, эта проблема, которая, наверное, не является единственной такой, не является единственной похожей в Киеве, как и всей Украине, все-таки решится и будет последней проблемой подобной, которая будет возникать. Ну, а я напомню вам, что в студии Бурлаков Алексей и Татьяна Курманова, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, и мы плавно подходим к окончанию первого часа нашей программы. Буквально через несколько минут вернемся к вам обратно, ну а пока немного новостей.